Радіо Крим Реаліі. Кримський вечір з радіо Крим Реаліі.
Что на самом деле могло произойти в Армянске и как выбросы могут отразиться на жизни крымчан? Ливни, грозы и смерч. Как Ялта пережила непогоду? Поможет ли политзаключенному Олегу Сенцову петиция на сайте Белого дома с призывом освободить его из российской тюрьмы, которая набрала более 100 тысяч подписей?
С вами Сергей Громенко и Рустем Халилов. Это радио «Крым Реалий», «Крымский вечер» на полуострове. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube каналах «Крым Реалий». Задавайте ваши вопросы, комментируйте. Хотите попасть в эфир, звоните по телефону 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке. А мы начинаем.
Крым в центре внимания.
Крым штормит. Вчера на полуостров обрушилась непогода. Сильные ливни затопили улицы и даже подземные переходы, обесточили несколько сел по всему Крыму, повалили деревья и также стали причиной серьезных аварий и заторов на дорогах. Сильные ливни обрушились на суда Коктебель, Орджоникидзе и Феодосию. Над Феодосийским заливом прошел мощный смерч. На юго-востоке Крыма и Феодосии за минувшую ночь выпала трехмесячная норма осадков. Об этом сообщают в Крымском управлении российского МЧС. Из-за непогоды улицы Ялты в буквальном смысле ушли под воду. Затопленными оказался подземный пешеходный переход в районе кинотеатра «Спартак», улица Пушкинская, а также тротуары и проезжая часть. В результате разгула стихии в курортном городе образовались серьезные автомобильные заторы. Прошедший накануне ливень в Ялтинском районе оказался одним из самых сильных в этом году. Помимо затопленных дорог произошел вынос селевых масс, а также выпадение грунта и камней на проезжую часть во многих местах, говорят в Крымавтодоре. Также там рассказали, что убрали с проезжих частей 250 тонн грунта.
А вот в Симферополе жители жаловались на пробки и выкладывали в социальные сети фотографии упавших деревьев, которые не выдержали натиска порывистого ветра. Российское управление МЧС по Крыму предупредило крымчан, что в ближайшее время возможен подъем уровня воды в реках и существует угроза образования селей. В МЧС рекомендовали при нахождении вблизи любой реки соблюдать осторожность, не подходить непосредственно к потоку воды. Ранее синоптики объявили на полуострове экстренное предупреждение. По их прогнозам, Крым будет штормить в ближайшие 3 дня.
Новости.
В Москве в 117-й день голодовки Олега Сенцова развернули баннер в его поддержку. В Москве активисты развернули баннер в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, голодающего в российской колонии. Как сообщает корреспондент российской «Новой газеты», активисты растянули баннер на площади Европы недалеко от Киевского вокзала. Рядом присутствовали сотрудники полиции, но никого не задержали. Ранее ряд одиночных пикетов в поддержку Сенцова состоялись возле администрации президента России. Организатор акции, педагог-психолог Юлия Самойлова рассказала, что планирует сделать ее постоянной, организовав дежурство, как на мосту Немцова. Там, где убили оппозиционера, российские активисты устроили народный мемориал. С нами на связи Игорь Айзенберг, профессор Нью-Йоркского университета. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Смотрите, мы второй день обсуждаем новость, которая может оказаться, по нашему мнению, исключительно важной, а хотелось бы поинтересоваться теперь и вашим взглядом, взглядом по ту сторону океана. Вот вчера было достигнуто необходимое число подписей под петицией на сайте Белого дома об освобождении Олега Сенцова. Там уже больше 100 тысяч, причем значительная часть была собрана буквально в последние 3 дня, и в Украине многие надеются на то, что это, по крайней мере, поспособствует освобождению Олега. Вот теперь скажите нам, пожалуйста, как человек, который может наблюдать это на местах. Такие петиции на сайте Белого дома – это действительно какой-то влиятельный, действенный инструмент, с помощью которого можно повернуть американскую политику? Или на самом деле это просто какой-то такой вот спусковой крючок, ну даже просто свисток для выпуска пара, и там формально отчитаются и ничего делать не будут?
Ну, понимаете, я бы разделил это на две части. То есть я бы не называл это свистком для выпуска пара, потому что все-таки Соединенные Штаты страна свободна, с неограниченной свободой слова и самовыражения, поэтому петиции роль свою играют, то есть они являются выразителями общественного мнения, но тем более, что петиции на сайте Белого дома с тех пор, что они появились, появилась возможность их подписывать, они открыты для подписи не только гражданами США, но и гражданами других стран. То есть весь мир может выражать свое мнение по каким-то вопросам и о чем-то просить или чего-то требовать от администрации Соединенных Штатов. То есть, несомненно, это играет роль. Играет роль в том смысле, что определенным образом это влияет на мнение американского политикума, обращает его внимание на те или иные вещи. Дело вот другая сторона вопроса, что дело ведь не, наверное, не столько в том, что непременно президент США или администрация должны что-то предпринять в ответ на то, что та или иная петиция собрали 100 тысяч подписей. В принципе, до сих пор не было случаев, что какие-то конкретные действия были предприняты, какая-то конкретная просьба, адресованная в петиции, была выполнена. Дело в том, что это влияет на мнение американского политикума, потому что, несомненно, что сенаторы, и конгрессмены читают эти петиции, смотрят, какие из них собрали, сколько подписей, потому что ведь это же все люди избираемые. Люди избираемые зависят от настроения избирателей. Кроме того, понятно, что для большинства, по крайней мере, политиков в Соединенных Штатах им совершенно не безразлично, как Соединенные Штаты выглядят в мире. То есть, если, скажем, в данном случае петиция адресованная Белому дому с просьбой содействовать освобождению Олега Сенцова, и даже если она подписана, допустим, большинство подписей сделано гражданами Украины, хотя там много подписей со всего мира. Ведь это играет роль в том, как Америка выглядит в глазах всего мира. Поэтому я бы сказал, что не следует ждать, что Белый дом что-то предпримет. К сожалению, нынешний Белый дом, он вряд ли реагирует на какие-то петиции непосредственным образом вообще. Но следует ждать, что, допустим, американский политикум, сенаторы, конгрессмены, не забывайте, что в Америке разворачивается предвыборная кампания, потому что 6 ноября будут выборы в Конгресс. Несомненно, что американский политикум будет обращать на это внимание. И те или иные действия, я надеюсь, могут быть предприняты на разных уровнях с тем, чтобы попытаться воздействовать на Россию для того, чтобы попытаться посодействовать освобождению Олега Сенцова. Дело в том, что, смотрите, раньше петиции не было. Если мы вернемся, скажем, на 40 лет назад, в 70-е годы прошлого века, петиции на сайте Белого дома тогда не было. Но дело в том, что было очень много общественных групп, которые выступали за освобождение политзаключенных в Советском Союзе. И реакция на действия этих общественных групп всегда состояла в том, что американский политикум на это реагировал. Эти общественные группы были не только в Америке, но и в других странах. Но тогда западные лидеры на разных очень уровнях, как главы государств и правительств, депутаты западных парламентов, они на это реагировали, то есть им удавалось добиваться освобождения политзаключенных в Советском Союзе. То есть я бы сказал, что петиция в данном случае, она хороша тем, что и капля камень точит, а это не капля, можно собирать больше подписей, то есть если там собрано 100 тысяч подписей, это не значит, что сбор подписей прекращен. Там все петиции в течение определенного срока находятся на сайте, их можно продолжать подписывать. И чем больше людей подпишет, тем лучше, потому что тем соответственно, большее влияние данная петиция будет иметь на американский политику.
Игорь, некоторые скептики в Украине высказывают сомнение, что подобные петиции, подобные призывы к американцам только увеличивают ценность Олега Сенцова в глазах Кремля, и раз уж пошла такая пьянка, то Путин теперь еще точнее его не отпустит и не обменяет ни во что, потому что если бы на него никто не обращал внимания, можно было бы по-тихому это сделать. А так, если он уступит, значит, вроде как прогнулся под американцев, на что ему идти никак нельзя. Как вы думаете, или что вы знаете, что об этом могут писать в американских СМИ?
Я думаю, что эта точка зрения неправильна, потому что если о чем-то не говорить, то значит это вообще не существует. Политики вообще люди такие, особенно западные политики, то есть нормальные политики, избираемые политики, они, как правило, реагируют на то, что людям интересно, потому что они же от людей зависят, люди избирают в конечном итоге. И я вот еще раз возвращаюсь к прошлому. Было много случаев, когда диссидентов в Советском Союзе, которые сидели в лагерях, освобождали, обменивали, там, скажем, на советских шпионов. Один из самых известных случаев, когда, например, Владимира Буковского в 1976 году обменяли на Луиса Карвалана. Но ведь на Западе очень-очень была большая кампания в самых разных слоях общества, которые требовали от западных политиков каких-то действий в этом направлении. Кампания тогда она была очень мощная, не делалась как-то по-тихому. Понятно, что переговоры об этом освобождении не афишировались, но переговоры эти с Западом инициировались именно потому, что общественное мнение этого требовало. А что касается данной конкретной ситуации, ну, смотрите, Путин, понятно, что он совершенно глуп к любому общественному мнению, его никакое общественное мнение не интересует ни в его собственной стране, ни в мире. И в данной ситуации... К сожалению большому, судьба Олега Сенцова для него может служить не более чем разменной монетой. Он может требовать каких-то уступок от Запада в обмен на освобождение Сенцова. Дело же не в Путине. На Путина воздействовать каким-то здравым смыслом совершенно невозможно. Это просто исключено, на это не нужно надеяться, этого никогда не будет. Это человек... Мы человек, живущий в другой реальности, мыслящий другими категориями. Важно стимулировать западных политиков к тому, чтобы они предпринимали действия, направленные на то, чтобы освободить Олега Сенцова, и не только Олега Сенцова. Есть очень много украинских заложников, которые находятся в заключении в России. И поэтому стимулирование западных политиков к тому, чтобы они предпринимали действия, очень важно. Поэтому и петиции важны, и выступления важны.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение, Игорь Айзенберг, профессор Нью-Йоркского университета. И возвращаемся в Крым.
Сразу мне вспомнилось, обменяли хулигана на Луиса Карвалана по этому поводу. Возвращаемся мы к обсуждению ситуации в Армянске. За этой ситуацией мы следим уже не первый день. Завод «Крымский Титан» в последние две недели, который находится в центре экологического скандала, продолжает работать, а жители окрестных населенных пунктов как на севере Крыма, так и на юге Херсонской области жалуются на проблемы со здоровьем. В утреннем эфире мы обсуждали то, что происходит в Армянске, в том числе был у нас в эфире представитель уполномоченного по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и Севастополя Исмаил Халиков, и он опровергал информацию о якобы госпитализированных детях в Херсонской области, которая появилась ранее. Давайте послушаем, что он сказал.
По госпитализированным якобы школьникам. Вчера просто мы выясняли этот вопрос, потому что в СМИ пошла новость, вы, наверное, отслеживали, да, что 15 школьников были госпитализированы и так далее. Действительно, выяснили мы, ничего такого не было. Департамент охраны здоровья проводили плановый осмотр детей профилактический, и некоторым детям было просто рекомендовано дополнительно пройти обследование в больница Херсона, там были другие патологические моменты, да, связанные, ну, возможно, это астма у кого-то, у ребенка, у кого-то, возможно, сейчас амброзия, ее никто не отменял, сейчас еще есть аллергия.
А вот руководитель Крымского центра экологического благополучия Антон Ковальчук вместе с другими специалистами выезжал на место и проводил замеры воздуха.
После
после того, как мы с ветреной стороны приблизились к этому частотному накопителю, там действительно у нас вышли за пределы нормы показатели, за пределы даже того, что мог зафиксировать прибор, там действительно было очень серьезное превышение по показателю сернистый ангидрит. У нас порог определения это 20 миллиграмм на метр кубический. Порог был превышен при предельно допустимых концентрациях. Это 1 миллиграмм. Это значительное превышение допустимых концентраций.
А вот подконтрольные России местные власти заявляют, что экологические показатели на севере Крыма вернулись к норме. Об этом сегодня заявили специалисты в ходе оперативного совещания по ситуации в Армянске. Цитирую. «Здоровое население, абсолютно чистая территория. Ситуация под контролем», так сказал руководитель Крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. Она также добавила, что рецидив может произойти только при увеличении температуры воздуха, а также если заводам не будут проведены дополнительные мероприятия по улучшению экологической ситуации. Сам завод «Крымский Титан» будет полностью остановлен 9 сентября. Об этом на заседании штаба сообщил директор предприятия Андрей Акулов. Вот что он сказал. «Работы на предприятии идут по плану. Сегодня остановлена еще одна печь, в работе остаются 4. Одна из них будет остановлена завтра. В воскресенье примерно в 8 часов вечера завод будет полностью остановлен. Та вода, которая сейчас используется заводом, будет напрямую идти в коллектор. Еще мы добавляем туда известковое молоко для нейтрализации кислоты в кислотонакопителе», — рассказал он.
А сейчас в нашей студии появляется традиционный гость и... Мы уходим на небольшой перерыв.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Интервью в эфире «Радио Крым. Реалии».
И вновь в эфире самого крымского в мире «Радио Крым. Реалии. Крымский вечер». В нашей студии гость Александр Лиев, глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины, экс-министр туризма Крыма и человек, который часть своей жизни жил и работал в Армянске. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, в принципе, я сам-то из Армянска, в общем-то, даже так. Я часть своей жизни живу в Киеве, а вообще Армянск – это родной мой город.
Но в связи с этим я, конечно, должен от своего имени, от нашей редакции посочувствовать вашему родному городу в связи с тем, что там произошло. И раз уже ж вы здесь, если, дорогие слушатели, вы надумаете присоединиться к нашему с Александром разговору, то 8 800 10 06 926 бесплатно с полуострова, 044 490 31 18 с материка. Итак, в последние дни я уже своими глазами видел заголовки «Армянский, Крымский, Чернобыль и кислотный геноцид». Насколько можно говорить о том, что случившееся в Армянске инцидент уже относится к классу катастроф, и, или пока еще повода заворачиваться в белую простыню нет?
Ну, я не могу себя назвать экспертом именно вот в этих экологических катастрофах. Как житель Армянска и такого химического региона, Армянск, Красноперекопск, север Крыма, я думаю, крымчане нас сейчас слышат, они знают о том, что это часть, где живет много химиков, несколько десятков тысяч людей работают на химических заводах. Когда-то я и сам был директором и одним из акционеров ОАО «Бром», это завод в Красноперекопске, и, в общем-то, мы там привыкшие были к разного рода выбросам, и, в общем-то, такой город, конечно, никогда не блистал своей благополучной экологической ситуацией. Но завод «Титан» так расположен, что... или, наверное, город Армянск скорее так расположен по отношению к заводу «Титан», что благодаря эрозии ветров довольно частые выбросы из цеха серной кислоты на заводе «Титан», которые были, в общем-то, ну, там, в среднем раз в неделю, такие, по ночам их, как правило, запускали, эти выбросы, то они до Армянска не доходили. Ну, чаще это с этим сталкивались жители села Красный Чебан или села Перекоп, а вот Армянск как-то, ну, не сильно... Ну, иногда бывало, что ветер, когда подует, то чувствуется. Но вот такого... что происходит сейчас, никто из моих знакомых старожил этого города, кто вырос и прожил всю свою жизнь и сейчас живет в этом городе, раньше, в общем-то, не видели и не припомнят. Есть разные версии, я уже слышал про версию, про то, что это попал снаряд во время учений в какой-то из приборов на заводе «Титан». Не знаю, я в этом, еще раз говорю, не эксперт, но насколько понимаю ситуацию, а часто гуляли мы детьми еще и, да, и взрослыми в районе завода, потому что особенно таких мест развлечений в Армянске-то и не было, это заводы, стройки какие-то, то кислотонакопитель этот я хорошо знаю. И помню действительно, как регулярно этот кислотонакопитель, когда была жара, его там орошали, создавали какие-то даже специально такие завесы. Ну, они выглядели очень так смешно, я еще все время удивлялся, неужели это помогает. Но действительно, с этим кислотонакопителем технологически проходили регулярные работы, связанные с тем, чтобы разбавить содержание кислоты в этом кислотонакопителе. И, в общем-то, как говорят, с несколькими десятками людей созванивался после всего происходящего, общался, расспрашивал, как дела, все же у меня там и родственники живут, и друзей очень много, ну, все друзья детства мои там, то люди, которые сейчас работают технологами на заводе, все же говорят, что это связано именно с кислотонакопителем, и говорят, что, да, действительно, причина заключается в том, что его давно не разбавляли вот водой, как это бывало раньше. Что это за собой повлекло, это уже точно ощутимо физически человеком, который находится в зоне там 25 километров вокруг завода «Титан», в радиусе завода «Титан», ощутимо физиологически, если ты там находишься, что касается там слизистой глаз, слизистой носоглотки, да и кожей ощутимо, если находиться ближе к самому заводу. Насколько это повлияло на природу, мне сложно судить, но уже сейчас есть... Ну, в принципе, сезон августа в Армянске всегда все пожелтевшее, ну, потому что там такое палящее солнце, и Армянск, в принципе, город как бы по поселениям старый, старинный, ему 200, там, почти 300 лет, но как город он совсем молодой, там совсем не так давно он городом стал. Раньше там было, до Северо-Крымского канала, там была настоящая пустыня. И вот в этой пустыне всегда, в общем-то, в августе все такого цвета выцвевшего, выгоревшего, но все равно какая-то зелень оставалась. То сейчас вот прям природа, по природе все-таки видно, что что-то необычное, не такое, как всегда. Видно это и по машинам, которые новые машины, вот у меня у знакомых молдинги сразу побледнели, которые блестящие такие штуки на машинах, вот, все это стало мутным. Видно это по тем частям металла, которые, ну, моя бабушка, которая живет там, у нее забор из металла, который был еще не успели покрасить. Его только поставили, еще не покрасили. И этот забор в одну ночь стал просто рыжего цвета. Она говорит, я аж испугалась, думаю, неужели кто-то мне забор покрасил. Он стал просто такого ярко-рыжего, желтого цвета. Это какие будут последствия, будем, я думаю, что мы еще это глотать и расхлебывать не один год, и изучать это стоит. Как на это отреагирует еще и фауна в том регионе, что тоже важно, там все-таки есть много таких степных, редких животных, да и насекомых. Ну, в общем-то, это, конечно, большая трагедия, большая беда. У меня сердце кровью обливается, когда я об этом говорю.
Смотрите, первое сообщение о том, что произошел какой-то выброс, после которого липкая ржавчина или похожая на липкую ржавчину появились в ночь с 23 на 24 августа. Понятно, что мнение общественное украинское, оно несколько было отвлечено. Сначала Днем независимости Украины, потом смертью Джона Маккейна, а потом, на самом деле, как бы в Украине стало ли об этом говорить, и лично я вел уже программу, посвященную выбросам в Армянске 28 августа. Но тем не менее, заседание Совета национальной обороны и безопасности состоялось только вчера, 6 сентября. И только вчера пришло сообщение о том, что контрольно-пропускные пункты будут закрыты. Вот у меня есть новость. 37 сотрудников украинской пограничной службы обратились за помощью в специализированные медицинские учреждения, потому что испытывают там недомогание определенное. По крайней мере, такая у нас есть новость. Вот я сейчас ее прочитаю. Сейчас цитирую помощника начальника Херсонского погранотряда госпогранслужбы Украины Ивана Швецова. Сейчас у нас работает группа медиков из Одесского клинического госпиталя госпогранслужбы. Они обследовали военнослужащих, проходящих службу именно на админгранице с временно оккупированным Крымом. Сейчас за медицинской помощью в связи с ухудшением здоровья обратились 37 военнослужащих. Их состояние удовлетворительное, но 5 из них направили на дополнительное обследование в госпиталь. Конец цитаты. И вот тут нельзя вот никак не спросить у вас, во-первых, и как и человек, имеющий отношение к заводам, и, с другой стороны, имеющий отношение к политике, неужели нигде в таких вот опасных районах, как север Крыма, Красноперекопск, Армянск, не стоит какое-нибудь там оборудование, которое должно реагировать на все эти выбросы? Иначе почему вот только из социальных сетей, только там спустя неделю журналисты обратили внимание, а украинская власть, про российскую мы еще поговорим отдельно, а украинской власти потребовалось 2 недели для того, чтобы начать реализацию. Неужели настолько вот, настолько все равно было всем на безопасность?
Ну, конечно, ситуация, то есть завод «Титан» работает не в штатной обстановке. И этот завод располагается именно в Армянске не благодаря тому, что там есть какое-нибудь сырье, там нет никакого сырья для завода «Титан». И не благодаря тому, что там есть какой-то сбыт или потребность в продукции «Титана». Там нет никакой потребности в продукции. Завод там располагается, потому что там есть все ландшафтные и другие ресурсы, а именно и вода, и газ, и электроэнергия в больших количествах, чтобы там производить. Завод этот рассчитан на то, что он находится на одной административной части. В принципе, даже в мирное время, когда Крым и Херсон имели настоящую административную границу, завод «Титан» часто попадал в какие-то коллизии из-за того, что он находится вот на стыке двух административных регионов Украины, Херсонщины и Крыма. И даже тогда велись разговоры о изменении границ административных и так далее, по увеличению Крымской или по переводу завода «Титан» на Херсонскую часть. Ну, в общем, такие дискуссии регулярно возникали. То уж точно он не приспособлен для работы в условиях того, когда Крым – серая зона, а завод находится на межи, на границе линии столкновения, так ее уже, наверное, явно стоит называть, а не какая-то не административная граница, то завод, конечно же, работает нештатно. И все службы, которые раньше должны были бы быть заведены на гражданскую оборону, вот я как бывший директор завода «Бром», то в вопросах гражданской обороны мы там много что делали, я был членом исполкома города Красноперекопска, и знаю, что мы должны были бы, какие предпринимать в таких случаях шаги. Но в условиях того, что Крым оккупирован, и это нестандартная ситуация, где действуют нормальные, мирные, стандартные украинские законы, очевидно, что, собственно говоря, там есть и замалчивание проблемы, и есть эта старая странная путинская тема, показывает, что у нас тут все хорошо. Ну, не путинская, наверное, у нас такая советская. И когда там типа у нас туристов много, там рыба большая, и экологически все здорово, а это не танки, а это все какие-то там постаменты. Ну, вот все это, конечно же, очень субъективное такое стечение разного рода обстоятельств, которые не стандартные, не штатные. Украинская власть и ее реакция тоже довольно много имеет привкусов политики, приближающихся выборов и реагирования на общественное мнение. И я не знаю, плохо это, наверное, это хорошо. Ну, то есть, реагирование на общественное мнение – это хорошо, однозначно. И, слава богу, в Украине общественное мнение диктует власти, а не как в России власть диктует общественному мнению. то я думаю, что такая реакция последовала в связи с тем, что наша власть оценила, что эта трагедия действительно вызывает большой интерес и внимание у украинцев. И это здорово, спасибо большое всем нам, кто сейчас слышит, что все на это обратили внимание, действительно большая трагедия на нашей с вами родной украинской земле. То, видимо, это и позволило, там, заставило собирать РНБО, рассматривать этот вопрос и какую-то там реакцию высказывать.
Это радио «Крым Реалии», «Крымский вечер». Ни в коем случае не переключайтесь. После короткой паузы мы вновь вернемся в эфир.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Громенко, мой гость Александр Лив. Урожденец Армянска, который сейчас находится, ну, по крайней мере, на первых полосах крымских изданий, и, в общем-то, и в Украине, и в России стали обращать внимание. Ну, положим, у Украины меньше было рычагов для влияния и инструментов мониторинга, у России гораздо больше в современном Крыму, но, тем не менее, мы регулярно слышали на протяжении 2 недель, что все в порядке, что проблем никаких нет, что в превышении концентрации какого-то вещества никто не виноват, но, тем не менее, детей все равно решили спустя 2 недели вывозить. И при этом Сергей Аксенов, российский начальствующий над Крымом, говорит, что все равно все в порядке. Это вот Чернобыль 2.0, это вот дежавю с тем, что было в 86-м году. Неужели никто ничему не научился, никто ничего не понял? И вот так вот и будут продолжать дальше говорить, что все в порядке, а детей вывозят просто потому, что любят, чтобы у них были долгие каникулы?
Ну, нет вообще возможности комментировать все, что делают там оккупанты, и, ну, потому что, в смысле, комментировать это можно, но это не подпадает под логику, это чаще всего какие-то их реализация каких-то их там директив, которые им приходят с Кремля, а в Кремле особо никогда глубоко не копают, так им прикинули они вот приблизительно вот так вот, и у них уже шаблон устоялся. Это очень такая русская черта – мыслить шаблонно и стереотипно. И, в общем-то, часто от этого, наверное, российские граждане и страдают, но сами, наверное, еще этого до конца не понимают. Я думаю, что вообще нужно давно, и мы, в общем-то, поднимали этот вопрос, моя правозащитная группа, я возглавляю правозащитную группу 20 февраля, мы много помогали крымчанам и поднимали в том числе вопросы перед украинским правительством о том, ну, о тех или иных действиях, которые нужно предпринимать было бы. И завод «Титан», и крымский содовый завод очень сильно зависят от украинской и энергосистемы, и системы ресурсной, в том числе и воды, зависят и от, скажем так, ну, в первую очередь, наверное, от Северо-Крымского канала, но являются частью экосистемы в целом Причерноморья, Приазовья и вот этой части мира, то эти заводы не способны работать в условиях серой зоны в Крыму. Ни один, ни второй завод не способны работать в условиях этой серой зоны. Они работают сейчас нештатно, и эта нештатная работа происходит уже 4 года. Это балансирование и как бы Фиртыш в это время зарабатывает деньги, а рискует жизнями, ну, там, около 500 тысяч населения живет в этой округе, это южная часть Херсона и северная часть Крыма, то есть эти заводы не способны работать в таких условиях. Надо об этом говорить, надо на этом настаивать, надо привлекать сюда иностранных экспертов. Я уверен, что любая иностранная комиссия, я знаю просто суть этих заводов, понимаю, как это все устроено, любая иностранная комиссия объективно сможет дать этому такой вывод и запретить эту работу. Это пороховая бочка. Ну, особенно завод «Титан», потому что он действительно находится в условиях и железнодорожного сообщения с станцией Вадим, без которой, ну, как бы технологически этот завод сейчас работает, ну, слепили там из, как бы, этих шишек и палок какие-то способы, как можно поддерживать производство, потому что Фиртушу еще ж не хватило прибылей. И оно рано или поздно будет рваться в тех местах, где узко и тонко.
Ну, раз уже мы говорим об реакции украинского правительства, что нужно делать именно Киеву? Потому что бесполезно сейчас говорить, что нужно делать Москве, но на Киев есть возможность повлиять. Вот что нужно делать Киеву в этих условиях? Надо, кроме мониторинговой миссии международной, нужно требовать закрытия этого завода окончательно, бесповоротно. Или, как предлагают некоторые комментаторы, нужно там спрятать гордость и пустить воду для того, чтобы этот завод смог ожить?
Ну, здесь два тезиса по этому поводу. Ну, во-первых, однозначно, конечно же, нужна там мониторинговая миссия, которая имеет все основания там побывать, хотя бы потому, что это два моря, оба моря, скажем так, международного значения, это и Азов, и Черное море. На Черном море находится целый ряд стран Европейского Союза, и не только Европейского Союза. И то, что происходит в зоне этих морей, это однозначно является, ну, это влияет на там всю экосистему. Мы обязаны требовать туда мониторинговую миссию. Что она потом скажет, посмотрим. Я думаю, что будет речь о закрытии. Что же касается вообще отношения к подаче ресурсов в Крым. Ну, если бы вы меня спросили об этом 4 года назад, да и даже 3 года назад, я, ну, и вы меня спрашивали об этом.
Безусловно, мы можем даже в архивах поискать.
Да, то я, собственно говоря, был всегда приверженец того, чтобы мы искали способы придерживать связи с Крымом и через эти связи удерживать Крым в орбите Украины. Я верю в возвращение Крыма. И те люди, которые верят в возвращение Крыма, в абсолютном большинстве, я много с кем общался по этому поводу, мнение делится на две части. Одни люди не верят, и они тогда за то, чтобы обрубить концы, выкопать ров, построить стену, и чтобы вы там все сдохли. Я так не могу никогда сказать. Я считаю этих людей большими сепаратистами, чем те, которые были в Крыму. Потому что это наша земля, это украинская земля, она вернется. И да, сейчас это сложно, да, сейчас сложно поверить, как мы это вырвем из пасти Путина, но я надежду не теряю и понимаю, что если Крым по стечению обстоятельств было возможно захватить, то стечение обстоятельств могут сложиться эти стечения так, что мы сможем его и вернуть. И мы должны готовиться к тому, чтобы мы были к этому готовы, чтобы мы смогли этими обстоятельствами воспользоваться. Так вот, если развивать ресурсы, развивать наши связи с Крымом, то это включает в себя и подачу ресурсов, в том числе, например, воды, это включает в себя и подачу электроэнергии. Я был против, и я считаю, что это было абсолютно неграмотной и странной ситуацией, когда на нашей украинской территории взорвали столбы, таким образом обесточили Крым. Что это за методы такие в современной стране, которая стремится к Европе? Что это за странные методы? Я считаю, что мы должны были бы и продовольствие, мы можем поставить и продовольствие. Другое дело, как этим всем пользоваться. Это надо делать с умом. Ну, к примеру, что мешало президенту Порошенко выступить с заявлением, мол, дорогие крымчане, есть у нас сегодня потребление электроэнергии Крымом там 100 единиц. Из этих 100 единиц 40 единиц потребляет население, а 60 потребляет фиртыши, шмиртыши и всякие там военные комплексы России. Мы с сегодняшнего дня подаем вам в сутки только 40% от электроэнергии, которая идет с Украины. И когда вас будут отключать, знайте, что это отключают вас не мы, ваши сограждане, которые понимают, что вы захвачены и оккупированы, а это отключают вас ваши же оккупанты. Поставка продовольствия. Продовольствие украинское, конечно же, и качественнее, и дешевле, и вкуснее, и привычнее для крымчан. Это продовольствие мы могли бы, и это было бы абсолютно правильно, и даже по законам украинским, сегодня действующим, это попадало полностью в возможность такую можно было сделать. Мы могли бы его полностью переупаковывать, маркировать, жёлто-блакитные упаковки поставлять его, может, с каким-то месседжем даже. Тогда референдум, в кавычках, у крымчан будет каждый день, когда они покупают украинский йогурт там, за одну цену или в два раза дороже российский отвратительный йогурт, который, собственно говоря, и есть неприятно. В общем-то, все эти ниточки, связывающие материк с Крымом, надо было бы правильно применять. Конечно же, не давать просто наживаться на этом, я не с экономических точек зрения говорю, а это все есть способы влияния. И эти способы влияния отрезать, это только простимулировало интеграцию крымской экономики и крымского хозяйства всего в российскую экономику. Это ускорило эту интеграцию и сделало сегодня нас безоружными в ведении переговоров. То есть мы могли бы перекрывать канал в связи с тем, что там нашего Олега Сенцова сейчас держат. И это было бы такая, ну, это был бы способ нашего влияния, в том числе, к примеру. И еще много есть способов влияния, кроме там воды, электроэнергии, продовольствия. Мы много что могли бы применять по делу и добиваться наших интересов в этом явном конфликте в решении проблемы с оккупацией. По крайней мере, это бы, на мой взгляд, не выбрасывало бы Крым из повестки дня. Но, как мне кажется, победило мнение людей, которые считают, что Крым не вернется. И мнение этих людей, конечно же, имеет сразу следующий шаг. Тогда же давайте отрубим, купируем, построим стену, выкопаем ров, и чтобы оно там вот больше никуда не просочилось.
Не все, кто так предлагает, согласились бы с вашим определением их как людей, которые не верят, но это тема отдельной программы. Сейчас я хочу поставить вам такой вопрос. Ну, мы знаем, что российское информационное поле, оно так серьезно контролируется, может быть, даже и полностью управляется из Кремля, и далеко не все в России знают о масштабах экологического бедствия в Армянске. Но вот, тем не менее, рано или поздно эта информация просочится. Блогеры, живой журнал, ВКонтакте и вперед. Станет ли это стимулом для прекращения вот наплыва россиян на территорию полуострова? В первую очередь, конечно, там отдыхающих, потом пенсионеров. Или на самом деле россияне так любят Крым, что даже экологическая катастрофа их не пугает, и они все равно будут продолжать приезжать.
Россияне, как россияне любят Крым, ну, так же, как Сахалин. Но что-то на Сахалине там россиян, туристов не так уж и много. Крым принимал 1 200 000 туристов из России в мирное время. И это были люди, которые, на мой взгляд, действительно любили Крым, потому что они приезжали, выбирали Крым добровольно сами. Ну, наверное, для меня самый такой главный такой образ российского туриста, которого мы ждали в Крыму, это вот такой, как Юрий Шевчук, вот солист группы ДДТ, который очень любил Крым, и он говорил, что Крым – это не туризм, это паломничество. Мы там любим, приезжаем именно потому, что это такое, сюда тянет, знаете, как Иерусалим, там готовы были прощать и сервис, и Иерусалим, те, кто были, знают, это не очень-то такой самый чистый город с точки зрения коммунальных служб, то Крыму прощали в этой связи многие россияне вот такие вещи. Когда же произошла оккупация, то россияне, о которых я сейчас вспоминал, они перестали ездить в Крым. И в основном стали поток восполнили из России пропавший, восполнили этот поток люди, которые приезжать стали в Крым, ну, сказать, не по своей воле, по путевкам, которые им давали бесплатно и дают бесплатно. И таких людей около 700 000 ежегодно, из России это люди, которым дают профсоюзные путевки, разного рода государственные путевки, оплачивающиеся там по указивке из Кремля. И, собственно говоря, они сейчас являются основного такого вот туриста, такой мем есть, это Тагил, помните? Вот это вот типичный сегодня турист из России, который находится в Крыму. Для этого туриста экологические последствия или еще что-нибудь такое, ну, дали на халяву путевку, но чё б не поехать. Их это не сильно отбросит назад. А вот увеличение турпотока, о котором так много или немного, сколько это говорил Аксенов, меня просто неоднократно просили это прокомментировать, я думаю, что не стоит прогнозировать, и в связи с этой экологической катастрофой, и в связи с тем, что там постоянно ходит какая-то военная техника, адекватные нормальные россияне не видят сейчас Крым безопасной зоной, где можно отдыхать. Не видят ее эффективной и для инвестиций, поэтому инвестиций в Крыму, российских системных инвестиций, мы там не видим. Есть кое-какие от нескольких каких-то компаний, которые просто бесплатно что-то отняли и сейчас там покрасили, побелили. Но это не инвестиции. А даже какие-то интересные лакомые проекты не финансируются, российские деньги в Крым не идут. Это сегодня, к огромному моему сожалению, серая зона.
Что ж, на этом будем ставить точку в нашем сегодняшнем разговоре. Напомню нашим слушателям, что у меня в гостях был Александр Лиев, бывший министр курортов Крыма, человек родом из Армянска, который находится в фокусе нашего внимания. Александр, огромное вам спасибо. До скорой встречи.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
И вновь в эфире самое крымское в мире радио Крым Реалии. Сергей Громенко, Рустем Халилов на полуострове. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook, YouTube, страницах Крым Реалии. Задавайте ваши вопросы, комментируйте. Звоните нам из Крыма 8 800 10 06 926 из материка 044 490 31 18. А мы продолжаем наш эфир.
Далее мы будем говорить о том, что принесет завтрашний день. Первая новость по этому поводу: осужденного в России крымчанина Олега Сенцова могут номинировать на соискание премии имени Сахарова, которую вручает Европейский парламент. Об этом в своем твиттер сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвик. Далее цитата. «Очень вероятно, что Олег Сенцов станет одним из номинантов на премию Сахарова. Его кандидатуру поддерживают Европейская народная партия, партия европейских социалистов и Альянс европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте», написал журналист. По его словам, окончательное решение по выдвижению Сенцова, простите, примут на следующей неделе, а имя лауреата объявят в конце октября. Напоминаю, что с 1968 года премию Сахарова, которую основал Европейский парламент, ежегодно вручают лицам или коллективам, посвятившим свою жизнь свободе слова и защите прав человека. Размер премии 50 тысяч евро. Среди ее лауреатов бывший президент ЮАР Нельсон Мандела, Белорусская ассоциация журналистов и организация «Репортеры без границ».
Суд в Крыму рассмотрит апелляцию по условно-досрочному освобождению Владимира Балуха. В подконтрольном Кремлю в Верховном суде Крыма 10 сентября состоится судебное заседание по рассмотрению жалобы защиты украинского активиста Владимира Балуха на решение суда прекращении производства по его условно-досрочному освобождению. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа. 5 июля подконтрольный России Раздольнинский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 10 тысяч рублей, около 4 тысяч гривен, по совокупности двух уголовных дел. В своем последнем слове Балух акцентировал внимание на политическом мотиве уголовного дела. Он продолжает бессрочную голодовку, которую объявил еще 19 марта этого года. ФСБ России задержало Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники утверждают, что нашли на чердаке дома, где жил Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Суд в Крыму признал Балуха виновным, виновным в хранении боеприпасов, приговорил его к 3 годам 5 месяцам лишения свободы, также штрафу в размере 10 тысяч рублей. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.
И снова на правозащитную тему новость. Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и к уполномоченному в России по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой посодействовать выезду крымского журналиста Николая Семины на лечение в Киев. Денисова сообщила, что журналист, которого осудили и лишили права на профессию в аннексированном Крыму, имеет заболевание позвоночника и сердца и нуждается в квалифицированной медицинской помощи. Далее цитата. «Киевский институт нейрохирургии писал политзаключенному, это имеется в виду Семина, официальное приглашение, а журналист, в свою очередь, обратился в Управление уголовной инспекции Федеральной службы исполнения наказаний России в Симферополе с просьбой разрешить ему выезд на лечение. Но существуют риски, что ему откажут», — написал омбудсмен в Фейсбуке. Публичных комментариев ОБСЕ и российского омбудсмена по этому поводу пока нет. Напомню, что в сентябре 2017 года суд в Симферополе назначил Семине наказание в виде 2,5 лет условно, с испытательным сроком в 3 года и запретом заниматься публичной деятельностью на 3 года. Позднее суд частично смягчил приговор Семине, сократили срок запрета публичной деятельности до 2 лет. Николай Семина утверждает, что в своих материалах он реализовывал право на свободное выражение своего мнения. А Министерство иностранных дел Украины, Госдепартамент США, Евросоюз и ряд международных организаций осудили вынесенный Семине приговор.
Тут надо заметить, что в последнее время и на территории, собственно, России ужесточаются преследования даже не столько инакомыслящих по политическому признаку. Тут, может быть, нашим слушателям это пока еще не очень известно, но в России есть как минимум 3 уголовных производства за сообщения ВКонтакте типа «все мужики козлы, все женщины, все бабы, простите, сволочи». И на самом деле то, что людям за вот такие посты ВКонтакте будет угрожать реальная уголовная ответственность, показывает, насколько небезопасно выражать свое мнение по политическим вопросам. И Николай Семина, который являлся одним из авторов «Крым Реалий», безусловно, может рассчитывать на всяческую поддержку со стороны нашей редакции. Мы выражаем надежду на то, что необоснованное преследование свободы слова, которое осуществляет Россия по отношению к журналистам и гражданским журналистам на территории полуострова, конечно, прекратятся.
А мы возвращаемся к новостям.
Возвращаемся, сегодня... да, снова Армянск.
И снова Армянск. Подконтрольный Кремлю глава Крыма не исключил повторного выброса химикатов на севере Крыма. Вот просто важно об этой новости сказать. Выброс химических веществ на севере Крыма может повториться, если на полуостров вернется жара, сообщил российский глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба. Он утверждает, что принимаются все необходимые меры, чтобы не допустить повторного выброса. Далее цитата. «Мы гражданам сказали, что рецидив выброса может быть в случае увеличения температуры, но сухие участки, которые парят, активно засыпаются», заявил Аксенов.
Через 2 дня, в воскресенье 9 сентября, завод «Крымский Титан», виновный в выбросе отравляющего вещества, будет остановлен. Так говорит гендиректор предприятия Андрей Акулов на заседании оперативного штаба по ситуации в Армянске. По словам гендиректора, чтобы нейтрализовать вещества в кислотонакопителе предприятия, завод направит в коллектор воду, которую используют для производственных целей, с известковым отводом. Напомню, что в ночь с 23 на 24 августа в Армянске произошел выброс до сих пор неизвестного вещества. Насколько можно предполагать это что-то связанное с серой, и контрольные пункты близ Армянска, Каланчак и Чаплынка временно приостановили работу из-за опасной экологической ситуации. Будьте внимательны, граждане Украины, которые собираются въехать или выехать с территории Крыма. Свободный путь остался только через Чангар.
И новость украинского масштаба. В 2019 году Украина потратит на оборону более 5% ВВП. Об этом заявил премьер Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству Верховной Рады. По его словам, такую сумму предложил Кабинет министров на заседании Совета безопасности и обороны. Далее цитата Гройсмана. Расходы будут 5,1 ВВП, то есть фактически даже преувеличим то, что предусмотрено законом. Рассчитываем, что распорядителями, силовыми ведомствами, будут приняты все меры для эффективного использования ресурса и повышения заработной платы, особенно тем, кто в условиях войны защищает наше государство, сказал премьер. И ранее глава Совета национальной безопасности и обороны, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов отмечал, что финансирование армии в 2019 году составит около 200 миллиардов гривен.
И последняя новость этого блока. Под Симферополем изымут 15 домов для строительства участка трассы Таврида. Подконтрольные Кремлю крымские власти распорядились изъять 15 домов и жилых помещений в Симферопольском районе для строительства 3-километрового участка дороги Симферополь-Красноперекопск-Армянский, вновь Армянск. Распоряжение коснется 3 многоквартирных домов в селе Укромное. Изъять планируются и частные жилые дома, и жилые помещения в поселке Комсомольск, а также в селе Укромное. Распоряжение предусматривает изъятие 19 нежилых построек и 11 земельных участков. Что ж, это Россия, не факт, что компенсация владельцам будет выплачена.
А к нам через несколько секунд уже присоединится наш коллега Станислав Юрченко, потому что пришло время рубрики «Топ-5 Крым Реалии». Какие публикации прямо сейчас интересуют читателей на сайте, интересует читателей
нашего сайта.
Точно, Сергей, спасибо. О чем пишут журналисты и обозреватели сайта? Что сейчас интересует читателей? Встречайте Станислава Юрченко через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Топ-5 сегодняшнего дня выглядит таким образом. Первое место. Ялта ушла под воду. Грязное море и затопленный переход. Это фотогалерея. Последствия сильнейшего ливня в Ялте шокируют. Он затопил подвалы, подземные переходы и нарушил электроснабжение в регионе. До потолка оказался затопленный подземный переход возле бывшего кинотеатра «Спартак» на проезжей части улицы Киевской. Давлением дождевой воды был вырван люк, а фонтан воды почти парализовал движение на этом участке дороги. Второе место. Снова фотогалерея. Мягкое солнце и зелень кипарисов. «Начало осени в Форосе» называется она. На прежде полуострова собираются любители бархатного сезона. Один из фаворитов отдыхающих – поселок Форос, что в границах Большой Ялты. Самый южный населенный пункт Крыма привлекает туристов мягким климатом и живописными пейзажами. Крым Реали отправились на прогулку по Форосу и запечатлели курортную жизнь поселка в первые дни осени. Третье место – новость и фото, и видео из социальных сетей о том, как на Феодосию обрушился смерч. Это невероятные кадры, которые мир увидел благодаря вам, дорогие крымчане. Потрясающая картинка не оставила читателей нашего сайта равнодушными. Погода очень интересует нашу аудиторию, и это понятно. Каждый день приносит сюрпризы жителям Крыма. Четвертое место – это новость о том, что полуостров 7 сентября накроют ливни и грозы. В Севастополе сильный дождь, гроза. На южном берегу Крыма очень сильный дождь, гроза, град, шквал. В Керчи дождь и гроза. Пятое место – Крым в YouTube. Армянск. Потоп в Ялте и смерч Феодосии. Пользователи YouTube фиксировали на видео откровения жителей Армянска. Небывалый потоп в Ялте, стихийные явления и дорожные происшествия. А мы все это собрали воедино. Да, у нас еженедельно на сайте выходит обзор «Крым в YouTube». И теперь самый популярный текст за прошедшую неделю. «Город в аду. Как живет Армянск после кислотных выбросов?» Автор Виктория Веселова. В Армянске обострилась ситуация, связанная с выбросами неизвестного вещества. Крымские власти зафиксировали превышение предельно допустимой нормы вредных веществ в атмосфере. В связи с этим из города начали вывозить детей школьного возраста. Чиновники избегают слова эвакуации и уверяют, что выбросы не угрожают здоровью людей. Жители Армянска говорят, что уже ощутили первые последствия и утверждает, что ситуация в городе намного серьезнее, чем пытаются представить власти. На втором месте по текстам Иван Путилов. «Я верил Путину, а теперь нет. В Крыму новые протесты против пенсионной реформы. Крымское отделение КПРФ провело митинги против пенсионной реформы в Симферополе, Феодосии и Саках. Участники акции потребовали отправить в отставку правительство Дмитрия Медведева, распустить парламент Крыма и критиковали президента России за то, что он поддержал эту реформу». И третье место. Павел Кривошеев. «Языковой цинизм. В Крыму вводится изучение второго иностранного языка. В этом году году в общеобразовательных организациях Крыма с 1 сентября вводится поэтапное изучение второго иностранного языка. В 2018-2019 учебных годах второй иностранный язык начнут изучать учащиеся пятых классов. При этом крымско-татарский и украинский язык в школах Крыма изучать пока что не собираются. Как мы видим, на этой неделе тремя основными темами интересующих наших читателей стали, понятное дело, химические выбросы под Армянском, протесты против пенсионной реформы, которую вводит Российская Федерация, и ситуация с языковым вопросом в Крыму.
Я бы обратил внимание, что мы много говорили об Армянске, многие пишут, фотографируют, что происходит в Армянске, но есть одна тема, которая вот посвящена этой теме, посвящена не так уж много статей, называется наш материал «Из ада за свой счет. Жители Армянска покидают город». Он о том, кто остался в Армянске. Напомню, что там работают непосредственно работники завода «Крымский Титан», простите за тавтологию. Руководство публично пообещало отправить всех в двухнедельный отпуск с сохранением зарплаты. Но, как утверждают сотрудники, документально это не оформляют, предлагая в некоторых ситуациях отпуск за свой счет. И работники предприятия вынуждены оставаться в городе до выяснения ситуации. То есть вот такими они заложниками ситуации стали.
Между прочим, я дам одну ремарку. У нас уже есть продолжение этой темы. В скором времени на сайте можете прочитать текст нашего автора Виктории Веселовой о том, как уже в Ялте недовольны люди, которых заселили, чьих детей заселили в пансионат на южном берегу Крыма, и там не все так хорошо. То есть детей поселили не самые хорошие условия. Уже сегодня читайте на сайте Крым Реали. Таким был топ-5 за неделю и топ-3. С вами были наши ведущие Сергей Громенко, Рустем Халилов и я, Станислав Юрченко. Хороших выходных, дорогие крымчане. Слушайте завтра итоги недели с Александром Янковским и «Крымский пармезан».